Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача цикла «Книжная полка». Мой сегодняшний собеседник, один из постоянных собеседников «Книжной полки», известный иркутский литератор Владимир Павлович Максимов. Добрый день, Владимир Павлович!
Добрый день, Римма Григорьевна! Добрый день, дорогие радиослушатели!
А рассказать мы с Владимиром Павловичем собираемся вам о первом, как во всех изданиях иркутских и в интернете написано, первом международном книжном фестивале, который закончился, а проходил он с 19 по 21 мая в самом центре города, на площади перед стадионом «Труд». Еще также была площадка напротив стадиона «Труд».
В Тюзи.
Да, в Тюзи.
И под лестницами стадиона «Труд».
И под лестницами было. Так вот, мы собираемся с Владимиром Павловичем неформально поговорить сегодня об этом, потому что для того, чтобы сделать заключение, надо было, во-первых, побывать на всех абсолютно площадках, а их было довольно-таки много.
19.
Три лектория, была детская литературная площадка, в Тюзе малая сцена, и главная сцена работала также около стадиона. Было очень много, да. Было очень много гостей и иркутских литераторов. И, естественно, на все эти площадки при всем желании мы попасть не могли. Поэтому мы поделимся с вами впечатлением о том, что нам удалось увидеть, отметим положительные стороны и отметим недостатки, потому что бывает всегда любое дело, оно не обходится без каких-то недочетов. Тем более, это был первый такой фестиваль международный. Итак, что я хочу сказать. Проводил этот фестиваль за счет средств Олега Дерипаски, ну, известного, естественно, у нас в области и в городе человека, и в стране тоже, и не только в стране, и за рубежом.
Олигарх.
Да. Он основал «Вольное дело» в 98 году. Это такой фонд благотворительный. Как они себя позиционируют, они говорят, что они возрождают традиции дореволюционные, еще до революции 17 года, благотворительности. И сделали за это время довольно-таки много, в том числе они неоднократно уже проводили в Красноярске подобного рода фестивали, а здесь, в год 80-летия со дня рождения наших выдающихся земляков Валентина Григорьевича Распутина и Александра Вампилова, естественно, Иркутск они обойти не могли. И вот поэтому к нам в город приехало очень много книжных издательств, я насчитала около 50, хотя они давали в пресс-релизах различные цифры, где 70 писали, и также очень большое количество литератора. Кстати говоря, о нем стало известно и о программе его где-то после 1 мая, когда появилась на сайте администрации области программа вот этого фестиваля и все площадки, только в интернете. Несколько было публикаций в газетах иркутских, но такой программы, чтобы можно было ее воочию увидеть, там не было. Это трудно было, конечно, разобраться, но тем не менее. Тогда, когда мы пришли на эти площадки, приятно было, что везде нас ожидали. Большая программа, где расписано было, где лекторий какой, кто во сколько, в каком месте и так далее. То есть это вот было уже сделано, но это было сделано только конкретно 19-го. И еще всех нас вот ожидали газеты, что ли, которая называется «Бюллетень информационный Ир-книга». И там краткие были рассказаны о всех участниках. И приветствие вот этому фестивалю получили иркутяне и участники фестиваля от советника президента Российской Федерации по вопросам культуры, иркутянам, естественно, известного человека, потому что он неоднократно бывал у нас в городе. Владимира Ильича Толстого. Он назвал вот это приветствие «Праздник для всех» и сказал, что главная задача любого книжного фестиваля – привлечь внимание к литературе, книге. И вот, Владимир Павлович, поделитесь, пожалуйста, как вам кажется, достиг вот этой главной задачи фестиваль или нет? Привлек внимание к литературе, книге? Как удалось?
Я хочу, дорогие радиослушатели, оговориться и сказать, что сначала Римма Григорьевна сказала, что мы вам расскажем о фестивале, а потом перечислила все те мероприятия, которые были, и ни один живой человек их не в состоянии был бы посетить. Потом она оговорилась, что мы порассуждаем. Действительно, мы просто порассуждаем об этом фестивале с двух точек зрения. Где-то она побывала, где-то я побывал. И, возвращаясь к словам Владимира Ильича Толстого, у него в этой же статье сказано, что такие мероприятия должны быть постоянными. Только из постоянства рождается какая-то потом закономерность привлечения и так далее. Также вот как, допустим, вечера, которые проводил Геннадий Сапронов этим летом в Иркутске со знаменитыми писателями, литераторами, критиками в драматическом театре более 10 лет. И сейчас, в этом году, они тоже будут проводиться. Они были постоянными и привлекали с каждым годом все больше и больше людей. Это первое. Второе. На мой взгляд, самая печальная вещь, которая происходит в нашем Отечестве сейчас, это отсутствие читателя. Фактически отсутствие. То есть читают сейчас единицы, а не сотни тысяч и не миллионы, как это было в середине 20 века, в 70-х годах, когда любое значимое произведение, печатающееся, допустим, в нашем «Современнике» или в «Новом мире», обсуждалось, и когда я видел, учась в литературном институте имени Горького в Москве, как люди ехали в метро и читали эти журналы, и обсуждали, и спорили друг с другом. Сейчас человека с книгой не то, что там в метро или где-то, можно встретить с наушниками, можно встретить с телефоном, можно встретить с компьютером, но с книгой практически не встретишь, и это печально. А ведь книжная, тем более международная ярмарка, которая была в этом году, она на то и направлена, чтобы разбудить в человеке интерес к книге. По-моему, в данный момент этого не удалось. По той простой причине, что может быть от того, что первый блин был комом, это первый фестиваль в Иркутске, может от чего-то другого, но я очень зорко наблюдал, поскольку продавались там и мои книги тоже, на этих прилавках, допустим, иркутские издательства или московские «Веча», то я очень зорко наблюдал, а потом подходил к продавцам и спрашивал, кто-то купил что-то такое, какие-то книжки, все. И они с горечью мне докладывали, продавцы. В основном люди листают. И это происходило по двум причинам. Во-первых, сейчас книги очень дорогие. Я, например, с удовольствием бы купил книги Андрея Григорьевича Румянцева о Вампилове и о Распутине, но когда я подхожу и смотрю ценник 700 рублей, для меня, как для пенсионера, эта цена неподъемная. Я понимаю, что если я куплю эти две книжки, неизвестно, на что я буду месяц существовать. Это первая причина. Дороговизна издательской продукции. И вторая, что люди разучились читать. И третья причина, что авторы, представленные на этом фестивале, не были представлены в полной мере, как это надо. Ну, например, я был на нескольких лекториях. Мне было интересно побывать на лектории Андрея Румянцева, потому что он говорил об известных нам людях, о Вампилове и Распутине. И я побывал и ужаснулся организацией. Лектории проводились в фойе, и когда человек что-то говорит, даже приблизив микрофон к самым губам, а кто-то пытается ему задать вопрос, и его вообще не слышно из-за общего шума, потому что здесь же в фойе продаются книги, детская литература, кто-то ходит в шортах, кто-то смеется, кто-то ест мороженое. Совершенно для лектории это невозможно. Но я хочу порадовать западников и либералов. Мы достигли той стадии либерального развития, когда даже к выдающимся писателям собирается не больше 20 человек. Раньше это было только в Европе. А мы все время смотрели либералы на Европу, что вот как в Европе, там то да сё. Литература и тиражи там были мизерные, не как у нас миллионные, а мизерные тиражи были просто. Вот сейчас на почти на всех лекториях я не встречал людей больше 20 человек. Это второе. И третье. Не все авторы однозначны. Вот я, например, сделал для себя открытие, это Иван Вырупаев, это наш иркутянин, он окончил в Иркутске театральное училище. Считается одним из лучших драматургов сейчас современности. К сожалению, я не видел его пьесы, не могу себе составить представление о его драматургическом таланте, но судя по тому, как он говорит и что он говорит, не скажу, что это повторение Вампилова. Вампилова трудно превзойти, но во всяком случае это что-то на уровне Владимира Павловича Гуркина с его фильмом «Любовь и голуби». То есть для меня это было открытие, что сибиряки опять показали класс. И, допустим, я был на лектории двух авторов, которые выпустили книги для серии «ЖЗЛ». Один из них был Василий Авченко, это из Приморского края. Он написал книгу для издательства «Молодая гвардия» о Фадееве. А второй – Лев Данилкин, москвич, который написал книгу о Гагарине в ЖЗЛ и о Владимире Ильиче Ленине.
Владимир Павлович, разрешите, я вас перебью. Почему я вас перебиваю? Я у Данилкина тоже была, но, во всяком случае, я потом ушла. Вот в чем дело. Я Данилкина о Владимире Ильиче Ленине прочла отрывки, которые были опубликованы еще ранее в 16-м году, потом в 17-м в журнале «Новый мир». Меня он заинтересовал подходом новым. Потом я в интернете посмотрела, как отзываются о нем, кто ругает, кто хвалит. Хвалит его. Просто-напросто стало интересно, потому что личность такая. 2017 год, 100 лет прошло, как раз вот именно Ленин в 17 году привлекает внимание очень многих. Тем более, что Данилкин, он в журнале «Афиша» работал как критик, и довольно у него интересное суждение о литературном современном процессе. К чему я это все говорю? Дело в том, что вот вы говорили о цене книг. А я тоже пенсионер, ну что? Ну, пришлось разориться. За 850 рублей я купила этот кирпич Льва Данилкина. И должна сказать, что я уже его, ну, не так детально изучила, но, во всяком случае, я прочла его полностью. Несколько дней, даже, можно сказать, вечеров я посвятила этому. Он был одержим идеей написать принципиально новую биографию Владимира Ильича Ленина, отличную от той, которая писала в «Советское время», и отличную от того, как изображали его в художественной литературе. Ведь художественной литературы тоже много есть, посвященной Владимиру Ильичу Ленину. И вот самое главное, что он, с моей точки зрения, очень честно прочитал все собрание сочинений Владимира Ильича, а это без малого 55 томов, можно будет усидчивости человека, одержимости, так сказать, позавидовать. Потом он объехал все ленинские места, значимые, в которых Ленин был. И вот даже по содержанию начинает он Симбирск, Казань, Самара, Петербург, Шушенская, Мюнхен, Лондон, Женева. И вот даже 905 год, дача ВАЗа. Я такого в ленинской биографии раньше там не встречала, интересно. Потом Капри два раза, Париж, Польша, Швейцария. Затем, как он проходил в апреле-октябре 17 года, где был, Смольный. Потом Москва-Кремль, 19-20 годы. Потом Кости на 22-й и Горки. Мне показалось это очень интересным. Во-первых, он фундаментально изучил. Во-вторых, у него нет просто оплевывания. Если он берет какое-то произведение Владимира Ильича, то он говорит, почему в данный момент Ленин писал именно так? Или почему он поступал с меньшевиками, противниками своими, подобным образом, а не по-другому. Но я больше говорить не буду. Я не знаю, смогут ли люди купить эту книгу, а поскольку мое окружение, знакомые мои узнали, у меня уже очередь больше 10 человек на чтение этой книги. Так что я не знаю, будет ли она даже в библиотеках, потому что я пока не выясняла, есть она у нас. Продалите, потому что библиотеки наши в основном оттуда комплектуются, но через интернет надо. Но, во всяком случае, мне эта книга показалась чрезвычайно занятной.
Я, к сожалению, книгу не читал, я мог только судить по манере самого автора, говорить, там, допустим, высказывать свои мнения. Допустим, если тот же Василий, представляющий Фадеева, представлял именно своего героя, что Лев Данилкин сам представлялся. И я подумал, ну, он, во-первых, сидел без носков, что не совсем прилично, выступая при аудитории, какой бы это ни было читающей. Во-вторых, его прошлое, допустим, он там был не только в афише критиком, но он еще работал в журнале «Плейбой», а мне это, вот всеядность, да, это говорит о многом. Но я должен сказать, что и тот, и другой довольно молодые люди, и они обратили серьезное внимание на лиц мирового уровня, да, то есть и Фадеев, и прочее. И это меня радует. То есть, значит, литература не проваливается куда-то в большую бездну, и они постарались оба четко сказать о своих героях. Меня это тоже приятно порадовало, потому что в биографии не должно быть идеологии. И они постарались от идеологии уйти.
Я хочу сказать, что его критики тоже ругают, да, за то, что якобы он выпячивает себя. Мне это не показалось. Ну, вы хорошо, понимаете, мне не показалось это. Он не выпячивает себя. Он просто рассказывает, что он бывал во всех местах. И как он видел ленинские места сегодня, что было тогда, когда, ну, еще Советский Союз был, памятники какие были, и что от этих памятников сейчас осталось. В некоторых странах, ну и недружественных нам, там остались какие-то мемориальные доски, музейные факты, а где-то вообще все начисто убрали. Убрали этого человека, который практически перевернул историю, да, мировую. Ну чего говорить-то?
Ну, да,
хорошо там или плохо?
У Проханова господин Гексоген роман. Это как раз о том, что он перевернул историю.
Да.
Это не каждому удается.
Не каждому ему удалось.
Да.
Так а вот он и пытается. Может быть, не совсем это ему еще удалось, но он попытался узнать, каким же образом вот этому человеку, мальчику, родившемуся, как он говорит, на границе Азии,
ну да,
и
Европы,
удалось весь мир перевернуть и поставить совсем по-другому. Если кому-нибудь удастся, прочтите непременно.
Дальше мне понравилось еще, что там был представлен Павел Подскоков, это издатель и редактор научно-популярной литературы. И я очень внимательно просмотрел многие вещи. Там есть очень интересные книги, но, к сожалению, там нет русских авторов. Есть русскоязычные, но русских авторов там нет. В основном пишут о разных заморских территориях, странах, подводных исследованиях. Американцы, англичане и так далее и тому подобное. И мне как-то это грустновато было. Во-вторых, на мой взгляд, все-таки в Иркутске можно было устроить отдельную программу не только выступления Андрея Григорьевича с его книгами о Вампилове и Распутине, а именно посвященную творчеству обоих наших мощных авторов, как Вампилов и Распутин. Мне вот этого немножко не хватило, потому что все, и Толстой заявлял, что мы в Иркутск приехали, потому что в Иркутск приезжает эта ярмарка, видимо, потому что Распутин и Вампилов здесь, и других он перечислил, Уткина, еще Самойлова, Давида и так далее, которые действительно в Иркутске начинали. Мне, например, не хватило элементарно, я люблю, когда на книжных ярмарках самое доступное что может быть? Там не надо рассказывать о романе каком-то толстом в 1000 страниц или что-то еще. А поэты, если бы читали свои стихи, но в удобном для этого помещении, где их слышали бы, и они бы слышали отзвук зала. Но, к сожалению, я не увидел ни таких наших выдающихся поэтов иркутских, как Сергей Корбут, Анатолий Змеевский. Я не услышал, когда читали тексты школьники наши, допустим, стихов Татьяны Суровцевой с ее последней книги, которую все критики, которые только ее прочли, признали, что эта книга Серебряного века может быть отнесена по уровню Ахматовой, Цветаевой и так далее. Я этого тоже не услышал. У нас не так уж много поэтов хороших. Думаю, 5 наберется. А были Михеева, допустим, Морс. Неплохие стихи, да.
Но я, например, ценю Александра Журавского.
Нет,
очень.
Александр Журавский – это отдельное…
Это явление.
Это явление.
И не только в Иркутске.
Не только в Иркутске. Я считаю, что это всероссийское явление. Я очень рад, что он живет в Иркутске. Мы встречались с Александром несколько раз. Я был на представлении его двух книг «Глина» и второе «Переводы». И он меня поразил не только мощью своего стихосложения, но и интеллектуальной развитостью очень огромной, потому что он если он, конечно, не врет, я надеюсь, что он не врет, он сказал, что он знает 40 языков, и все на эти языки у него есть переводы. Самое интересное, что он пытается делать эти переводы ритмически такими же, как на языке оригинала. Это очень трудно. Допустим,
это трудно,
он монгольский берет язык, и он на русский переводит с монгольской вот этой ритмикой. Он берет испанский и с испанской такой резаной как бы ритмикой. Я, когда слушаю его, я всегда поражаюсь и радуюсь, что не умирает ни поэзия, ни проза, к счастью, и именно в Сибири не умирает. И это для меня, как патриота, сибиряка, для меня это очень радостно. Журавский, да, это явление.
Иркутяне, в принципе, были представлены, выступал Карпачев, но они говорили об иркутской пьесе.
Да, вот. Карпачев, Максимов там выступал, да. Мой однофамилец из Саянска, потом из Ангарска, там молодой человек, который у нас проходил.
Но они говорили об иркутской драме и, в общем-то, говорили о том, что их там не... и не публикуют, и не ставят в Иркутске. Но дело в том, что в последнее время Карпачев, пред этим еще где-то года за два Шманов, они же активно сотрудничали с телестудиями различными, но они хотели, чтобы это достоянием гласности не стало, потому что они писали сценарии по заказу для криминальных сериалов. Ну, на некоторые вещи я, как вам сказать, но это не мои люди, я поэтому не пошла. Например, Крусанова я читала, но мне не хотелось время терять. Также не мой поэт Дмитрий Воденников, хотя он там, может быть, интересен там кому-то. Для меня это было неинтересно. Но зато я пошла, выступление я не смотрела, но приобрела еще одну книгу. Александр Гаврилов,
да,
он приезжал.
Да, да. А, Есенин приобрела... приезжал, очень хороший вот. Автор.
Нет, я приобрела-то Гаврилов, он возглавляет издательство, у него сейчас оргкомитет, он возглавляет просветитель, премия есть такая, и организатор премии «Человек книги» и какое-то издательство в Санкт-Петербурге. Но в прошлом году он был на... днях этим летом в Иркутске, да, да. И он представил книгу, которую издало наше издательство.
Да. Вот. «Записки иркутянки».
Она называется по-другому, это «Березина». А здесь был полный текст, полная текстовая версия этих записок и стихи там ее, и то расположение, как она ему отдала, когда он еще в 70-е годы.
Я читала
это очень
книгу.
Интересно. Да. Почему я ее приобрела? Там очень интересные библиографические, что ли, справки о тех иркутянах, которые так или иначе связаны были с Петербургом. И как ни странно, да, я для себя открытие сделала. Не буду вам говорить и слушателей наших о задачу. Оказывается, когда мы празднуем 8 марта, мы совсем не знаем, что... Одна из жительниц нашего города имела самое непосредственное участие к этому празднику, празднованию в России конкретно, и к журналу «Работница». Я не буду говорить, кто, пусть это будет небольшой загадкой. Но я вот эту книжку тоже приобрела, каюсь. А еще я...
Ну, вы один из тех немногих, Римма Григорьевна, людей, которые читают книги. А человек, читающий книгу, он мыслящий человек. Вот поэтому вы и мыслите.
Затем мне интересно было, но только я книгу не приобрела, потому что что-то ее не было. Это был последний день. Дмитрий Баюк. «Зачем ездить в Иркутск смотреть на Венеру?» Mm-hmm. Меня заинтриговало название. Да. Ну, действительно, зачем они приехали в Иркутск, все вот эти литераторы? Ну, зачем такой большой командой? Может, на Венеру посмотреть? Ну, потом я порылась и нашла, что эта книга, ну, книги-то я самой не видела, теперь мне надо будет ее искать. В 1760 году иркутский магистрат, канцелярия его, получила из Академии наук от правительства Сената бумагу, где говорилось, что надо собрать сведения по запросным пунктам о городе, и тогда еще не было губернии у нас в Иркутске, для того, чтобы Академия могла составить новый российский атлас. И в 1761 году, в январе, по поручению Ломоносова, приехали они как раз в Иркутск. Почему именно в Иркутск? Потому что в этом время как раз планета Венера закрывала диск Солнца. И вот они приехали наблюдать это первое, ну, будем говорить, я не знаю...
Астрономическое явление.
Да, крупное астрономическое явление. А параллельно на обратном пути они проверяли вот правильность работы по составлению вот этих самых списков, которые подавали сибиряки о состоянии своих городов. И если нужно было, то вносили какие-то коррективы вот в этот и исправления в этот российский атлас. Ну, я, конечно, очень сожалею, я буду искать эту книгу, но это было интересно.
Ну, я думаю,
интересно,
они в продолите,
да?
Оставят эти книги.
Я полагаю,
они
тоже
наверняка будут там.
Еще, конечно, мне так же, как и вас, меня несколько удивило, а потом я поняла, я поразмышляла, я сейчас поделюсь с вами этим впечатлением. Вот смотрите, был такой лекторий номер один «Фантастика в Иркутске». Авторы Михаил Соловьев, Юрий Наумов, Алексей Шаманов, Владимир Гасильник.
Ну вот практически... Шаманова они все время стараются сделать шаманом.
Ну,
и пишут
он
Шаманов.
Как раз... Нет, он как раз, его фантастическая книга, да, которая у него есть, он там ее так
как
и
Шаманов,
назвал,
да?
Под Шамановым, да. Но известен мне и Михаил Соловьев, который... Сейчас пишет книги, может быть, фантастика это у него, и фантастика, и приключения. Наумов мне не совсем известен, Владимир Гасильник я тоже не знаю. А почему других фантастов нет?
Мне вот трудно ответить на этот вопрос, потому что я, когда фестиваль этот международный сюда прибыл, я позвонил председателю нашего союза писателей Юрию Ивановичу Баранову и спросил, будут ли принимать участие какое-то в этом фестивале, раз это в Иркутске проводится, иркутские писатели. Он сказал, об этом фестивале не знает никто, даже Министерство культуры. Это фонд Дерипаска, его вольное дело, и они, раз распоряжаются средствами, значит, они сами все решают. И все это прошло мимо, как я понял, и нашего Министерства культуры, и мимо нашего Союза писателей. Поэтому я надеюсь, что следующие какие-то, если будут фестивали проходить в Иркутске, они уже будут подключать и Союз писателей, и Министерство культуры. Тогда, может быть, будет побольше порядка, потому что люди на местах все-таки знают больше, как организовать и что сделать. Поэтому на многие вопросы у меня просто ответа нет. Сумбурность какую-то я видел во всем этом, порядка было маловато.
Я еще Ирину Прохорову слушала. Должна сказать, что я ничего такого нового не услышала. Все то, что в ее той речи, которую она вела на этих площадках, это было, ну, в интернете можно прочесть и все ее положения эти. Но это я для слушателей поясню. Это сестра известного олигарха Михаила Прохорова, у нее фонд есть свой, они продвигают активно литературу, которую вы относите к литературе какой, как вы
назовете?
Ну, не совсем низкопробной. Я бы не сказала, что это низкопробная литература, это просто, может быть, литература, которая...
Либеральная.
Ну, когда... ну, мне, например, некоторые вещи не совсем нравятся. Я просто говорю, это не мое.
Ну, мы все разные, поэтому
это
естественно. У нас у каждого свои ориентиры нравственные.
Ну, вот я хочу сказать свои-то впечатления, что очень много было книг об освоении русского севера и Сибири, которые представили издательства из других городов, в частности, из Новосибирска. Были там Кузнецкие, какие-то Томское издательство было, но я так видела. И я подумала, ну вот, уважаемый Олег Дерипаска, он меня, конечно, не услышит, вряд ли услышит, но можно ведь
но
было...
Но ему донесут.
Не знаю, донесут или нет, но вряд ли он со мной встретится и послушает меня. Конечно, это очень здорово, что такая большая команда приехала, и иркутяне смогли встретиться с разными писателями, хорошими, разными.
Конечно, разных направлений.
Разных направлений, это все здорово.
Разных суждений, разного мировоззрения.
Но я понимаю, фестиваль фестивалем, но вообще-то это была ярмарка, а на ярмарке цены бывают...
Ниже.
Значительные. Но мне кажется, что он мог бы какую-то часть денежек выделить на то, чтобы эти книги продавались,
да, по минимальной цене.
Да, по минимальной цене. Он бы просто мог издательствам заплатить.
Да, они бы приобрели тогда больше читателей.
Конечно.
Потому что многие люди листали и чувствуется, что хочется взять. Но колется цена, и они уходили.
да. Книг. Люди уходили, хотя я, конечно, видела многих и читателей там библиотек, видела очень многих работников культуры и авторов иркутских видела. Я как-то случайно оказалась на встрече с одним из организаторов этого фестиваля, Константином Мильчиным, и он сказал, что в Красноярске, они уже не первый раз вот этот фестиваль проводят, так вот красноярцы к нему готовятся. Каким образом? Они, говорят, за полгода откладывают деньги. Ну, я думаю, что если мы с вами, Владимир Павлович, будем даже...
Нам на две книги хватит,
если мы будем... Откладывать на две книги, может быть, хватит. Вот это очень грустно. Конечно, здесь говорилось и об издательской политике, о том, что сейчас выгодно работать даже не столько большим издательством, сколько маленьким.
Да, у мелких выживаемость лучше.
Да, 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 они оперативно работают и так далее. Но как это пойдет дальше? Но мне кажется, что не получилось. Почему? Потому что поздно, во-первых, узнал город об этом. Я еще раз говорю, что программу-то можно было посмотреть, но только с первого числа. Но даже вот библиотеки не были об этом осведомлены. О составе участников. Они хотя бы там даже выложили бы, если в интернет, небольшие справки об авторах. Написали бы, кто такой Крусанов, кто такой Катомин, да, кто такой Роман Сенчин, хотя о Сенчине более-менее знают, потому что книги его там есть.
Да, это заместитель редактора «Молодой гвардии», вот. И книги его есть.
Совсем бы другое было.
Невзирая на комкость блина первого, все равно это очень хорошее событие, на мой взгляд. Все равно оно с плюсом, не с минусом, а с плюсом.
Конечно,
потому что очень много издательств побывало здесь. Они, я надеюсь, тоже сделают какие-то выводы и о цене своей продукции, и о том, как нужно представлять авторов. И если это будет, как хочет, а он, поскольку советник президента Владимир Ильич Толстой, ежегодным, то люди привыкнут и начнется потихонечку обоюдное напитание друг друга.
А еще, знаете, вот хотелось некоторым авторам, которые приехали не из Москвы, не из Санкт-Петербурга, а из других городов, показать, что действительно в России, помимо вот этих двух точек, литература есть. И как бы открыть глаза не только иркутянам, но и участникам этого фестиваля, которые его проводят. И мне представляется, что все-таки площадки надо делать других. И нужны были бы все-таки при всем при том, у нас две шикарных библиотеки находятся. Я понимаю, можно площадки было сделать по продаже книг вот здесь, а круглые столы, беседы, встречи со знаковыми авторами проводить в Молчановке. Что там площадей не хватило бы.
Хватило.
Просто люди пришли, и они бы не слушали, извините, шум, который доносится с площади.
Из торговых рядов.
Из торговых рядов, и не только с торговых рядов, а и с улицы, от транспорта. И не пахнет там пирогами, хотя есть-то тоже надо, я понимаю все это. Но можно было бы все-таки вот так вот сделать. А все почему? Потому что у нас в последнее время разобщены писатели чрезвычайно. Ну, не только писатели, это касается практически всех.
Всех слоев общества, к сожалению.
И не только слоев, я конкретно говорю о тех, которые относятся к творческим группам. Я знаю, что это присуще и музейщикам. И это присуще и кинематографистам, и художникам, и музыкантам.
Ну, творческая личность, вот, да, она индивидуальна.
Она индивидуальна,
ей
но все-таки...
трудно в социуме ей.
Ей трудно, но все-таки надо думать в первую очередь не о себе любимом и о своем творчестве. Понимать, для кого ты работаешь. Ты работаешь-то ведь для людей, а какие это люди. Поэтому, если следующий фестиваль, конечно, в Иркутске будет, нужно будет объединить силы всех абсолютно союзов, невзирая на то, какие у кого отношения с кем, и достойно показать, подготовиться к этому. У нас в последнее время критиков-то нет в Иркутске. мало критиков, но тем не менее есть в отдельных газетах блогеры молодые, они довольно-таки
зубастые.
И зубастые, да. Но знаете, что хочу отметить? Зубастые-то они зубастые, но в последнее время они как-то в общем пишут. А вот конкретно, например, написать конкретно о Владимире Максимове или еще о ком-то. Ну,
Слишком сложен для них. Это первое. А второе, нужно прочитать хотя бы одну книжку. Вот. Я, например, надеялся на этом фестивале заработать хотя бы на шашлык себе. И думал, ну продадут мою книжку, она стоила 200 рублей. Я куплю шашлык. Так. Но шашлык так мне съесть и не удалось, потому что из 4 книг, которые я принес в подарок для бездомной кошки, так ни одна и не была продана. Ну, может быть, из Сибириады что-то разошлось, я не знаю.
А может быть, потому что Сибириады было много, и авторов наших сибирских было много. Ну что ж...
На этой оптимистической ноте, что шашлыки есть не надо летом в жару, мы и закончим, пожалуй.
Пожалуй, закончим. Но мы все-таки скажем о том, что это было интересное событие.
Конечно.
И как мне сказал один из знакомых, человек, который так или иначе близок к литературе, вот он сказал так: «Как здорово!» А что, говорю, понравилось? Он говорит: «Очень хорошо то, что не было никаких надзирателей в лице там Министерства культуры или там этого управления культуры, но это дело-то вообще, по сути, управление культуры отношений не имело.
То есть было вольное дело.
Было вольное дело. Я говорю, так, а все начальники культурные в Москве? А в Иркутске? А Москва приехала в Иркутск. Поменялись местами. Но я думаю, что все-таки какие-то недостатки, которые были, будут учтены. И в следующий раз этот фестиваль пройдет с большим, ну, с большей отдачей, с большей подготовкой. И люди действительно будут книги покупать, приобретать.
Если Дерипаска услышит ваш совет... И заплатят издательству.
Ваши слова бы до Дерипаски в уши.
Всего доброго вам, дорогие радиослушатели.
Всего
доброго. До следующей встречи.
До следующей встречи и читайте книги, невзирая на стоимость. Многое можно найти в библиотеках.
Это точно.
Вы слушали передачу «Книжная полка».